Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Строить храм – высшее благотворение. Чин освящения храма рыбаков в Петербурге совершили архипастыри Русской и Элладской православных церквей. Особый день и особое Божие присутствие. В уральскую столицу доставлен ковчег с мощами святого великомученика Димитрия Солунского. Радость для всей Вселенной. Православный мир отпраздновал рождение Царицы Небесной Пресвятой Девы Марии. Теперь более подробно об этих и других событиях. Ровно неделю назад Русская Церковь праздновала День иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Этот святой образ чтится людьми, чья профессия связана с огнем и спасением людей из власти стихии, пожарными и спасателями. По благословению патриарха Московского и сия Руси Кирилла, для сотрудников чрезвычайного ведомства благодарственные молебны в этот день прошли по всей территории России. Слово Эльвире Гордеевой.
16 тысяч пожарных и спасателей по всей стране в праздник иконы Божьей Матери Неопалимая Купина побывали в более чем в 1100 православных храмах России. Участие во Всероссийском благодарственном молебне в честь святыни, заступницы и покровительницы сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций стало доброй традицией. Только в столице, в храме Христа Спасителя, в праздник своей небесной покровительницы собрались более 3000 человек.
Я являюсь курсантом первого курса Академии гражданской защиты МЧС. Давно мечтал стать офицером и получить качественное образование. Я рад, что поступил в данную академию. На таком мероприятии, как сегодня, я присутствую впервые. Но считаю, что каждый спасатель должен побывать на молебне во имя иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, так как данная икона защищает жилье и людей от пожара.
Перед началом службы в главном храме страны к сотрудникам министерства обратился первый викарий святейшего патриарха митрополит Истринский Арсений, который передал всем благословения и поздравления предстоятеля Русской Церкви.
Вас сердечно поздравляю с праздником. Желаю всем доброго здоровья, радостного настроения и благословенных лет и дней вашей жизни. Да будут они проходить свершение добрых дел, достижение новых каких-то рекордов.
За богослужением в храме Христа Спасителя молились руководство и сотрудники МЧС России. Лично министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Спасатели центра «Лидер» и отряда центра «Спас». Курсанты вузов чрезвычайного ведомства, пожарные и спасатели московского гарнизона. Православный профессиональный праздник в этот день совместной молитвой отметили и пожарные Кузбасса. Богослужение прошло у часовни иконы Божьей Матери Неопалимая Купина на территории Главного управления МЧС России по Кемеровской области.
Для меня, как и для любого православного человека, всегда была важна вера, потому что вера помогает преодолевать трудности какие-то жизненные, становиться морально и духом устойчивее.
Для меня этот праздник означает прийти поклониться иконе Неопалимая Купина. То есть какое-то облегчение, спокойствие на душе. То есть как икона – это наш покровитель, защитник.
В Благовещенске во время молебна в праздник чтимой иконы всем сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций были розданы образки с молитвой. Всероссийский благодарственный молебен, по мнению руководителя министерства, является знаковым событием и способствует обретению надежной духовной опоры в профессиональной деятельности пожарных и спасателей.
В Санкт-Петербурге освятили церковь во имя апостола Андрея Первозванного. Активное участие в ее возведении приняло Санкт-Петербургское общество любителей рыбной ловли. Освящение совершили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и митрополит Верийский, Наусский и Компанийский Пантелеймон. По случаю начала полноценной жизни прихода петербургский архипастырь вручил церковные награды и архиерейские грамоты всем активным участникам строительства и благоукрашения новой Андреевской церкви.
Начало Андреевскому приходу положила выловленная в потоке речки Акервиль икона Спаса Нерукотворного, благочестивой христианкой Валентиной Дмитриевной Борщевской. С 2000 года, когда настоятелем в приход был назначен молодой священник Виталий Магдеев, начались регулярные богослужения. Сначала у поклонного креста на берегу речки, потом в вагончике, а после в небольшом деревянном храме часовни. Было по-разному, но горячее сердце настоятеля даже в трудных ситуациях вдохновляло и побеждало приход к действию.
Мы все уже привыкли к тому, что если батюшка вышел проповедовать, то это будет глубоко, это будет интересно, и уйти не захочется. Вот ты зацепился, и все, и надо ждать конца развязки. Поэтому многие приходят вот именно как раз посмотреть и послушать. И, конечно, у него прекрасный голос, он прекрасно поет. Это уж вы слышали.
В мае 2012 года епископ Царскосельский Маркел осветил закладной камень. А попечителем строительства стал Петербургский клуб любителей рыбной ловли во главе с его президентом Александром Ивановичем Вахмистровым. Под духовным руководством настоятеля прихода петербургские ловцы рыбы стали еще и ловцами человеков и созидателями церкви.
С отцом Виталием мы познакомились в момент, когда прошло обращение. Я могу сказать, что сегодня отец Виталий является членом Петербургского клуба любителей рыбной ловли. Мы вместе с ним проводим детские соревнования, Кубок детской надежды, и он не только как рыбак, но и как человек, который от Бога как бы сама дает возможность ребятишкам не только привыкнуть к рыбалке или увлечься рыбалкой, но и в том числе он всегда Слово Божие несет до молодого поколения. И у нас есть хорошая традиция, если вспомнить опять же историю, то мы стараемся детям дарить удочку, а не рыбу.
После освящения храма попечителем и активным участником его возведения митрополит Варсонофий вручил награды и грамоты.
Храм строился 5 лет. Ну, это долго-недолго я не могу сказать, мне кажется, не так уж и долго. Не могу сказать, что и очень трудно, потому что удалось нам все-таки с помощью благотворителей и, конечно же, нашего клуба рыбаков, потому что храм у нас называется храм рыбаков, достаточно успешно собирать и средства, и материалы, и пожертвования на это строительство. Поэтому я считаю, что он построился быстро и хорошо.
Очень приятно сегодня было отмечать, что прекрасная акустика, особенно когда пелись на греческом языке, это прекрасно звучало. И можно поблагодарить сегодня архитекторов храма, строителей храма, которые тоже многие входят в Петербургский клуб любителей рыбной ловли.
На праздник крещения храма пришли выпускники школы-интерната номер 6. Ребята участвуют в приходской жизни и детских мероприятиях, организованных клубом любителей рыбной ловли.
Я понял то, что нужно любить ближнего, любить своих друзей, любить воспитателей, любить своих родных и еще помогать людям. Людям помогать. Например, собакам тоже можно помочь, кошкам, всем животным. Все, что есть, можно помочь.
Храм может быть и детям, и старики, и средний возраст приходит со всем, чтобы здесь услышать божественное истины, чтобы здесь исцелить свои греховные сердца через таинство исповеди, и чтобы здесь почаститься святых Христов тайн.
Митрополит Верийский Наусский Компанийский Пантелеймон, который также участвовал в освящении храма, подарил приходу небольшую копию иконы Божьей Матери Панагии Сумела, а владыка Варсонофий за труды по возведению храма наградил настоятеля орденом преподобного Серафима Саровского. Ответом слове отец Виталий поблагодарил владыку Варсонофия и владыку Пантелеймона за участие в судьбе Андреевского храма.
Господь сегодня положил и утвердил несмываемую, нестираемую, неизгладимую вечную печать дара Духа Святаго, и с сегодняшнего дня и до второго пришествия Господа нашего в алтаре у престола Господня будет предстоять ангел Господень, верный страж этого храма.
Глава Воронежской митрополии принял участие в мероприятиях празднования Дня города и открыл работу благотворительной ярмарки «Белого цветка». Эта акция проходит в рамках Дней добра и милосердия в Воронежской области. Ее цель – оказание помощи детям, больным онкологией, а также возрождение традиций благотворительности.
Воронеж празднует 341-й день рождения. Вместе с губернатором области Алексеем Гордеевым владыка Сергий поздравляет собравшихся на главной площади города.
День города – это особый день не только в жизни города, но и в жизни каждого воронежца. Потому что мы как бы сейчас подводим какой-то некий итог тому, какие мы с вами на самом деле.
Милосердие – одна из главных черт современных воронежцев. Ведь акция «Помощь нуждающимся «Белый цветок» проводится уже не первый год, и с каждым разом все больше людей принимают в ней участие. После официального открытия праздника губернатор и мэр вместе с митрополитом Воронежским и Лискинским Сергием поддержали благотворительную акцию «Белый цветок». На выставке-ярмарке в Кольцовском сквере они, как и многие воронежцы, купили белые цветы. Все доходы пойдут на лечение онкобольных детей.
Я считаю, это очень правильно, то, что сегодня открываются сердца всех воронежцев, и кто сколько может, поможет. И это все пойдет на дело, пойдет, чтобы облегчить жизнь наших детей.
С 2012 года по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия идет сбор средств на оказание помощи тяжелобольным детям, а также возрождение традиций благотворительности, привлечение внимания общества к проблемам больных и неимущих. Благотворительная ярмарка организована при деятельном участии духовенства Воронежской митрополии и приходских добровольцев.
В этом году «Белый цветок» стартовал 10 сентября. И старт акции он положил начало недели добра. И ежедневно в Воронеже, в области, в неделю добра проводились различные мероприятия, направленные на помощь онкобольным детям.
В выставке-ярмарке в Кольцовском сквере приняли участие представители из районов Воронежской области с продукцией, которая стала их визитной карточкой. Это сувениры и изделия народных промыслов, хлебобулочная и кондитерская продукция, продукция пчеловодства. На территории ярмарки были организованы мастер-классы, игры, конкурсы для детей, а также состоялось выступление хора Воронежской семинарии. Кроме того, в рамках «Белого цветка» в Воронеже и районах области с 10 по 21 сентября также проводится традиционная неделя добра и милосердия. Завершится неделя в праздник Рождества Пресвятой Богородицы благотворительным концертом, который пройдет в православной гимназии имени святителя Митрофана Воронежского. Жители и гостей города приглашают стать зрителями этого мероприятия, чтобы помочь больным детям.
Архиепископ Якутский Иленский Роман поздравил якутян с 385-летием православия на якутской земле. Торжество было отмечено городским крестным ходом. Подробнее об истории республики и о праздничном молитвенном шествии в сюжете моих коллег.
В Якутске торжества, посвященные празднованию 385-летия основания города, начались крестным ходом с иконой Божией Матери «Умиление Градоякутское». Крестный ход под колокольный звон прошел по улицам старого города от Преображенского кафедрального собора к памятнику землепроходцу-исследователю Сибири казаку Петру Бекетову, основателю Якутска. У монумента архиепископ Якутский Иленский Роман вознес молитву за здравие горожан и процветание города Якутска.
Слава тебе, Христе Боже!
В 1632 году возглавляемый Петром Бекетовым казачий отряд основал Ленский острог, ставший впоследствии столицей крупнейшего региона России. Первым строением острога по традиции стал храм. Так что можно по праву сказать, что Петр Бекетов вместе с российской государственностью принес в Якутию и православную веру.
385 лет Якутску и 385 лет православию в Якутии, поскольку первый храм здесь, в Якутии, в отдаленном северном крае, появился именно 385 лет назад. Для нас эта дата и священная, и торжественная. Я поздравляю всех жителей, всех гостей и молюсь о том, чтобы Господь сохранил от всякого зла всех, кто будет обращаться к Нему с молитвой.
В шествии, возглавляемом архиепископом Якутским Иленским Романом, приняли участие священники, преподаватели и студенты Якутской духовной семинарии, жители города, представители республиканской и городской власти, включая главу Якутска Айсена Николаева.
Огромную роль вообще в становлении Якутска как форпоста освоения всего северо-востока евразийского континента, и не только Евразии, и Аляска осваивалась именно из Якутска. Сыграло православное духовенство, которое пришло сюда вместе с казаками, вместе с местными жителями, терпело все тяготы, лишения вот нашей суровой природы и несло культуру всем народам, которые населяют вот весь северо-восток нашего евразийского континента, нашей России. И вот то, что Якутск сегодня вот дошел до таких высот, стал самым крупным городом в мире на вечной мерзлоте и устремлен в будущее, конечно же, в этом и играло, и играет очень большую роль православия.
В этом году Якутия отмечает и 385-летие вхождения в состав России. На торжества в Якутск прибыли и казаки из регионов Дальнего Востока. Почти 4 века назад казачьи отряды и православные священники осваивали эти земли, созидая не только Великую империю, но и единое духовное пространство.
Православие объединило многие народы Севера, многие народы Востока в одну единую великую державу.
Традиция начинать торжества в честь Дня города общей молитвой соблюдается в Якутске уже много лет. После божественной литургии архиепископ Якутский Еленский Роман поздравил якутян с 385-летием православия на якутской земле. Анжелика Тупицына и Вячеслав Румянцев для телеканала «Союз».
В минувшую среду в храме на крови перед мощами святого Димитрия Солунского, привезенными из Греции, молились митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий, а также делегация Элладской православной церкви. На соборном богослужении побывала наш корреспондент Надежда Калинина.
Особенное богослужение в особенный день. Предпраздненство Рождества Пресвятой Богородицы совершается в храме на крови, где сейчас пребывают частицы мощей великомученика Димитрия Солунского. Особо почитаемый с самых первых времен христианства на Руси, он и сейчас глубоко любим жителями нашей страны. В эти дни у екатеринбуржцев и гостей города есть уникальная возможность прикоснуться к мощам, постоянно пребывающим на расстоянии 3000 километров от уральской столицы.
Надеемся, как говорится, на лучшее. Здоровье и, в общем, сердце трепещет, когда мы находимся в храме. Вот приехала я со Среднеуральска, да, к мощам первый раз в Екатеринбурге и в храме в этом. Попала в этот храм и к мощам решила вот приложиться.
Я случайно вчера проходил, увидел какой-то праздник и решил подойти узнать. Вот узнал, что привезли святые мощи, как бы. И, конечно же, решил поклониться, то есть прийти помолиться.
Святой Димитрий родился в то время, когда Римская империя усилила свои гонения на христиан. Ведь все больше язычников начинало разделять в душе евангельские истины и менять свою жизнь. Великомученик, как проконсул Фессалоникийской области, должен был устраивать гонения на христиан. Но, приняв назначение, Димитрий перед всеми исповедал и прославил Господа Иисуса Христа. И стал открыто учить жителей города христианской вере, за что и принял мученическую смерть.
Мы должны помнить и знать, что мученик не может быть побежден. И сколько бы крови не было пролито, она произрастает еще с большей силой и дает тот свет веры Христовой, который мы видим с вами сегодня здесь. И в том числе в этом месте, которое должно было стать черной темной ямой, забытой, заросшей лопухами. Но это стало великолепное место явлением славы Божией.
Мощи святого были обретены в V веке, а с VII века документально известно об истечении благовонного мира от чудотворной святыни, в связи с чем великомученик получил церковное именование Димитрия Мироточивого. В благодарность за принесение святыни владыка Кирилл преподнес подарок архипастырю Элладской православной церкви.
Я хотел бы, дорогой владыка, передать вам также образ святых царственных страстотерпцев, который будет напоминать вам об этом месте, также святом, и о тех людях, которые здесь живут, которые молятся здесь.
Мы чувствуем в сердце великую благодать, находясь в этом месте, рядом с мощами святого великомученика Димитрия Солунского и на месте мученической горчины царской семьи.
Я масили идеатрия благия, που μας δώσατε την ευκαιρία να προεξάρχουμε της Θείας Λειτουργίας, να ευλογήσουμε τον λαό σας και να επικαλεστούμε τη χάρη του Αγίου Δημητρίου σε έναν έκαστο αλλά και σε όλους μαζί και ιδιαίτερο στη Μητρόπολη σας.
Это для нас большое благословение, что вы дали нам возможность послужить сегодня здесь, благословить ваш народ и помолиться на этом святом месте.
В завершении владыка Пантелеимон преподнес митрополиту Кириллу в дар образ святого Димитрия Солунского, ковчег с мощами которого будет пребывать в храме на крови до 1 октября.
Продолжаем наш выпуск. В Казахстане почтили память новомучеников и исповедников алма-атинских. В 30-х-50-х годах прошлого столетия в Казахстане находилось одно из самых страшных подразделений ГУЛАГа – Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Среди его узников было немало православных архиереев, священников, монахов и мирян, принявших смерть за Христа. Память тех из них, кто достиг святости, совершается в первое воскресенье после Дня памяти первомученика казахстанской земли, епископа Вернинского Пимена.
Среди почитаемых и поминаемых имен епископ Вернинский и Семиреченский Пимен Белоликов. Владыку расстреляли в сентябре 1918 года за отказ от отречения от веры. На заупокойной Иктинии были помянуты старец-святитель митрополит Иосиф Чернов, казахстанские иерархи и священнослужители, и все православные христиане, в годину лютых гонений от безбожников умученные и убиенные, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшиеся. В проповеди протоиерея Евгения Иванова прозвучали такие слова.
А за что гнали и убивали мучеников 20 веке, не только за веру в Бога. Пожалуйста, верь. Вера не была под запретом, как таковая. Можно было верить, но ты верь так, чтобы никто об этом не говорил, не знал, дома у себя потихоньку. А те, кого убивали, уничтожали, мучили, они ведь не просто провозглашали истину о Христе Иисусе, спасение в Боге. Они говорили и свидетельствовали и словами, и жизнью своей о том, что невозможно на земле построить рай без Бога.
В завершении литургии состояло славление священномученику Пимену Вернинскому и новомученикам и исповедникам алма-атинским. По окончании митрополит Александр произнес проповедь о значении для исторических судеб Русской Православной Церкви подвига страдальцев Христовых 20 века и о важности почитания новомучеников и исповедников в духовной жизни каждого верующего.
Все Христовы новомученики, слава и украшение нашей Святой Церкви. Их святыми молитвами Господь и ныне созидает церковную жизнь. Будем просить у них, явивших пример твердости духа, непоколебимой веры, надежды несомненной, любви искренней, чтобы и нам, святые добродетели, вера, надежда, любовь, мудрость духовная были бы дарованы их святым предстательством на небе у престола благодати Христовой.
В Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны». В третий раз свое мастерство продемонстрировали на северной колокольне Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры и на Малой Звоннице лучшие звонари России, Украины, Белоруссии и Финляндии. Организаторами выступили Александра Невская обитель и Международный центр колокольного искусства.
Звон 18-тонного колокола Александр Невский созывает гостей фестиваля «Невские звоны».
Наступает самый ответственный момент производства. Формы проверены и выставлены в ряд. От аккуратности литейщиков зависит результат.
Фильм о лите колоколов был показан на международном фестивале колокольного искусства. Затем звон колоколов уже не из кадра фильма, а с колокольни обители разнесся по всей округе. Лучшие звонари России и зарубежья показывали свое мастерство, и звуки этого музыкального инструмента насыщали все пространство вокруг.
Колокола просто очень замечательно звучат, собственно. Мне кажется, это основное в этом фестивале.
Мне кажется, и цель этих фестивалей, чтобы прикоснуться к православию, к церкви и быть не зрителями, а именно участниками.
Выступления на Большой Звоннице транслировались на экране. Зрители могли увидеть и мастерство юных звонарей. Братья Ярослав и Иван Пугачевы 11 и 12 лет продемонстрировали московский праздничный трезвон и покровский звон.
Я люблю звонить, чтобы мои папа, мама слышали, как я звоню, и радовались за меня. Чтобы людям хотелось больше ходить в храм и молиться Богу.
Я считаю, это тоже очень большое значение звона. Благодать чувствуется. Серьезность звона как-то. Красоту звона саму.
Сестры Анна и Марья Дьячковы – самые юные участницы. На Малой Звоннице они исполняют звоны на колокольнях различных храмов России. Выступать на фестивалях для них – одно удовольствие.
Когда я играю на колоколах, мне бывает очень радостно. Хочется все время продолжать и не останавливаться.
Для меня колокольный звон – это все небо и земля. Радостный звон приносит мне счастье. Поэтому я люблю играть на колоколах.
С самой северной страны Европы в северную столицу приехала Дарья Донская. Художник по профессии, она ярко и четко в одно мгновение увидела и осознала, что хочет играть на звоннице. Прошло чуть больше года, и девушка на фестивале.
Для меня звон – это, в первую очередь, это зов. Зов в храм. И к Богу.
Не только звонари радовали в этот день своим искусством всех присутствующих. Среди участников фестиваля – лауреаты международных конкурсов, певцы, гусляры, поэты, музыканты. После завершения концертной программы все желающие смогли попробовать свои силы на мастер-классах, которые давали мастера колокольного звона.
Жители Смоленска поклонились великой святыне. Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы – на 2 дня был доставлен в Свято-Успенский кафедральный собор из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.
По благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь», реализуемой Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви, в город Смоленск принесен ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Ковчег с великой христианской святыней был установлен в центре храма. Праздничную божественную литургию возглавили высокопреосвященнейший митрополит Исидор и преосвященнейший епископ Милетий. Архипастырем сослужили благочинный Смоленского городского церковного округа протоиерей Павел Петровский, старший священник Свято-Успенского собора протоиерей Михаил Горовой, клирики Смоленской и Рославской епархии. Богослужебные песнопения исполнили архиерейский хор Смоленской епархии регент Елена Фролова и объединенный хор Смоленского Спасо-Вознесенского женского монастыря и Смоленского духовного училища регент игуменья Елисавета. За литургией молились настоятельницы и сестры обителей, многочисленные верующие Смоленска, паломники из других городов России и ближнего зарубежья. По окончании литургии архиереи в сослужении духовенства совершили перед ковчегом молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородицы.
Чтобы она даровала взаимопонимание между супругами, чтобы она правильно научила воспитанию родителей детей, чтобы она дала мудрость детям, чтобы она услышала молитву тем, кто в силу разных обстоятельств не может родить ребенка. Дай Бог, чтобы мы искренне, сердечно просили Божью Матерь. И будь уверен, что если сердце наше будет с ней, то она непременно ответит на наше прошение.
Восстановить дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге. С таким предложением выступил начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин. Место, ставшее символом трагических событий столетней давности, до наших дней не сохранилось. Зато остались детали интерьера и вещи из особняка. Уникальные экспонаты представили на открытии выставки «Ипатьевский дом. От разрушения к покаянию». Надежда Калинина продолжит.
Ипатьевский дом в миниатюре. Таким сейчас его могут увидеть посетители духовно-просветительского центра «Царский». Вот он же на фотографиях. А здесь уже виден пустырь. В 1977-м здание постановили снести.
События 1977 года не оставили нам практически никакой возможности восстановить интерьеры, облик самого дома. И, конечно, каждая деталь для нас действительно ценна. Благодаря усилиям самого музея и наших сотрудников, коллекционеров и дарителей, которые сотрудничают с нами очень давно и очень успешно, выставка вот состоялась.
Около 150 экспонатов уже увидели первые посетители выставки на открытии. Многие из присутствующих помнят дом Ипатьева. Они приходили туда, несмотря на то, что это не одобрялось властями. Вот Александр Капустин, еще будучи студентом, посещал особняк.
Я хочу сказать, что его надо восстановить. Пусть это будет новодел. Пусть это будет не на родных фундаментах. Но пусть он будет. В архивах сохранились все чертежи этого дома.
Какие-то предметы на выставку были переданы коллекционерами. До сих пор есть устные сведения, что подлинные реликвии тех лет хранятся в частных собраниях. Эта инсталляция, представленная на выставке, интересна тем, что вещи, предположительно находившиеся в доме инженера Ипатьева, были принесены сюда обычными жителями Екатеринбурга. Например, вот с этим стулом связана легенда, что когда мебель из дома хотели вывезти и уничтожить, одна горожанка сумела взять стул себе. Было это почти сразу после трагической гибели семьи Романовых и их слуг. Забирали вещи и позже. Вплоть до сноса дома люди, часто тайно, через ограждение, забирались в особняк и уносили частички истории. На открытии выставки митрополит Кирилл отметил, как важно собрать память о страстотерпцах, пусть даже по таким небольшим крупицам. Ведь оконная ручка или даже фрагменты пола – это пусть молчаливые, но все же свидетели, которые могут нам о многом рассказать.
В четверг церковь отмечала Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Первый праздник нового церковного года. В Екатеринбурге в торжественный день гость епархии митрополит Верийский, Науский и Камбанийский Пантелеимон, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений совершили праздничную литургию в храме Вознесения Господня.
Сегодня церковь отмечает первый из 12 праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Недаром этот день – начало всех христианских торжеств. И не только потому, что он первый в богослужебном календаре, и с него начинается новый церковный год, но и потому, что этот день – начало исполнения обещанного Богом спасения человеческого рода. Ведь в этот день родилась та, которая чудесным образом подарила миру Спасителя. Особенностью уникальной праздничной службы в Вознесенском храме стало то, что за ней молились не только жители Екатеринбурга, но и гости-паломники из Польши и Греции.
Патриарху, Москве, Пасонду, Россиян, Кириллу, Тусевамиотату, Митрополиту, Екатерину Полеус, Кириллу, Тусеофилостату, Епископу, Евгению, του κλήρου και του λαού της Ιεράς Μητροπόλεως Τάφτης, μνηστή Κυρίος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε, νικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
Сегодня в нашей стране также отмечается День воинской славы России, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Обращаясь к пастве, митрополит Кирилл отметил, что сегодняшний день – день рождения российской государственности, которая возникла благодаря жертвенному подвигу наших предков и великой молитве и пророческому дару преподобного Сергия Радонежского.
Это связь, которая соединяет то, что было веками назад, и то, что происходит сейчас, эта связь объединяет нас сегодня как единую великую страну и объединяет нас той силой, которая называется силой Духа. А сила Духа – это сила нашего православия. А праздник этот во имя Пресвятой Богородицы, он для нас не только начало Нового Завета, но и начало этой новой жизни конкретно для нашего народа и для нашего Отечества.
Также правящий архиерей еще раз выразил свою признательность гостям из Греции, которые привезли мощи святого великомученика Дмитрия Солунского. В ответном слове владыкаверийский Пантелеимон пожелал, чтобы Божья Матерь всегда покрывала всех своим амофором.
Божья Матерь, которая родила силу и Спасителя, всегда помогает и греческому народу, и русскому народу, как генералу.
Метехуме с этой гиорти, και ευχόμεθα στο λαό του Θεού πρωτίστως στον Ποιμένα τον Καλό, αλλά και στον βοηθό του Επίσκοπο, η κυρία Θεοτόκου να τους έχει κάτω από την μητρική της στοργή και αγάπη.
И желаю вам ваше высокопросвященство, ваше просвященство, чтобы Божья Матерь покрывала вас всегда своим амофором.
Να είναι πλούσια η διακονία σας μέσα στη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου.
Пусть будет богатое ваше служение под благословением Божьей Матери. Пусть народ Божий наслаждается вашими трудами и вашей любовью.
К другим темам. В Царском селе реставрируют Дворцовую церковь Воскресения Христова. Храм, заложенный в середине 18 века в присутствии императрицы Елизаветы, был сказочно нарядным. Его внутреннее убранство напоминало парадный зал дворца. Здание неоднократно горело. Восстанавливать его поручали лучшим мастерам. Не менее ответственная и кропотливая работа предстоит и современным реставраторам. Репортаж Николая Васильева.
Прежде чем снимать хрупкие украшения из папье-маше или резной липы, мастера фотографируют каждую деталь и точное место ее крепления. Многочисленные золоченые ветви, цветы и ангелы дождались реставрации впервые за 100 с лишним лет. Утраченные элементы декора воссоздают прямо в храме Екатерининского дворца. Подогнать причудливые узоры барокко с точностью до миллиметра возможно только на месте. Работа реставраторам предстоит серьезная. Во время нацистской оккупации утрачено примерно 40% золоченых украшений царской церкви.
Все утраты будут восстановлены, но они будут восстановлены в деревянной резьбе без отделочного золочения, чтобы потомки понимали, что вот это утраченные и воссозданные элементы, а это подлинные сохранившиеся.
Задача реставраторов – показать гостям Екатерининского дворца как можно больше оригинальных деталей церковного интерьера начала 19 века. Екатерининский дворец Царского села невозможно представить без золоченых куполов его церкви. Они на каждой открытке, на каждой фотографии каждого туриста, кто побывал здесь хоть однажды. Но наиболее сохранившееся после войны помещение дворца для гостей музея всегда оставалось закрытым.
Во время войны церковь спасло ее расположение в торцевой части огромного здания. Кроме того, некий немецкий офицер по фамилии Маппл не выполнил приказ о минировании этой части дворца. И все же сохранность церкви оценивается лишь в 2/3.
Немцы, когда вот мы еще по агатовым комнатам знаем, да, что все, что можно было достать руками с пола, все утрачено. Утрачено очень много живописи.
Из живописных полотен уцелел только плафон, и то не полностью. Центральная картина «Вознесение» была явно вырезана и похищена. Остальные холсты реставраторы еще в 46-м году собрали по кусочкам и теперь пытаются вернуть ангелам, пророкам и евангелистам цельный образ.
Это была бессмысленная груда вот такого холста, на котором что-то написано. Это все было искорежено и лежало таким грубым, я бы сказала, круглым таким комом.
Растянув полотна на станках, реставраторы укрепляют краски 19 века современным клеем и очищают картины от копоти пожара войны. Мелкие трещины художники легко тонируют. Воссоздавать ли крупные фрагменты пока не решено. Возможно, утраченные части плафона оставят пустыми, как память о варварстве нацистов. А вот с цветом стен храма реставраторы определились. Это будет ультрамарин.
За длительный период жизни этого храма количество слоев краски достигает 12. Этот цвет, во-первых, он соответствует авторскому замыслу архитектора Растрелли. Во-вторых, он имеет наиболее лучшую сохранность.
В советское время восстанавливать царскую церковь не спешили по идеологическим соображениям. Потом реставраторы сосредоточились на янтарном кабинете и агатовых комнатах. Воскресенский домовый храм, последний недоступный уголок Екатерининского дворца, откроет свои двери гостям музея к началу 2019 года.
А в городе Белоярском освящен храм в честь всех святых. Чин освящения совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Торжество было приурочено к празднованию Дня района. Об освящении новой церкви и о других важных событиях, прошедших в эти дни с участием Владыки, в сюжете моих коллег.
Накануне торжеств в честь Дня Белоярского района вместе с митрополитом Павлом в город прибыл архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий. У трапа самолета их встретили глава района Сергей Маненков и епископ Югорский и Нягоньский Фотий. Такого в Белоярском еще не было. Сразу три архиерея почтили город своим присутствием. Владыки приняли участие в важном событии – подписании соглашения о сотрудничестве между Советом депутатов Витебска и Думой Белоярского района.
Я думаю, что то, что сегодня происходит здесь, на уровне муниципальном, это говорит о том, что наши добрые братские отношения переходят, спускаются не только там, скажем, на уровне государств вверху, а спускаются именно уже на муниципалитеты, и наши взаимоотношения будут выстраиваться, скажем, совсем другой плоскости.
Так совпало, что первое соглашение о сотрудничестве Витебск и Белоярский подписали в марте 2016-го. И в этом же месяце был заложен второй городской храм. Прошло полтора года. И дружба братских народов окрепла, и церковь построена. Львиную долю средств на возведение храма выделили нефтяники, компания «Лукойл». Также пожертвования вносили и горожане, и жители района. Храм располагается на городском кладбище. Он небольшой, вмещает порядка полусотни прихожан. Главный инициатор строительства, глава Белоярского района Сергей Маненков, подарил церкви специально написанную икону всех святых. А митрополит Павел в сослужении духовенства совершил чин малого освящения церкви. После этого прихожане смогли войти внутрь, поклониться иконе и поставить свечи. На другой день утром в храме преподобного Серафима Саровского состоялась божественная литургия. Богослужение было особенно торжественным, поскольку впервые в нашем городе его совершали три архиерея – епископ Фотий, архиепископ Дмитрий и митрополит Павел. Владыка Павел привез в Белоярский ковчег с частицей древа животворящего креста Господня, чтобы верующие могли поклониться этой святыне. На службе также присутствовали высокие гости города – первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин и члены делегации из Витебска. После окончания литургии митрополит Павел еще раз поздравил горожан с праздником и поблагодарил за совместную молитву. А глава района выразил признательность владыке за очередной визит в наш край и подарил икону святого Павла Обнорского.
Я от всех вас и боятся, желаю, чтобы вы в полном здравии отжили столько, сколько отжил Павел Обнорский. Он ушел из жизни, когда ему исполнилось 112 лет.
Глава района выразил уверенность, что как крепнет дружба двух городов-побратимов, так же будет крепнуть и духовная связь между двумя епархиями. В знак единства наших народов и уважения к памяти предков, гости из Республики Беларусь, представители духовенства, районной администрации и других организаций города возложили цветы к мемориалу воинской славы в Парке Победы.
В Орске прошел урок-игра под названием «Путешествие в 1917 год. Революция. Крестный путь России». Участниками стали воспитанники воскресных школ Орска, Гая, Новотроицка, Медногорска и нескольких сел. Организовали необычное действо епископ Орский и Гайский Ириней, духовенство епархии, а также представители городского отдела образования и руководство Центрального парка культуры и отдыха.
Необычный урок для учащихся воскресных школ Восточного Оренбуржья прошел в Орске. В городе устроили настоящую революцию. Собравшиеся погрузились в тревожную атмосферу событий начала прошлого столетия, которые развернулись перед глазами зрителей в масштабных реконструкциях. Непосредственными участниками представления стали сами воспитанники и преподаватели воскресных школ. Император Николай II, Первая мировая война, Ленин, революция 1917 года, избрание патриарха и подвиг первых новомучеников, где, как ни на уроке игре, можно своими глазами увидеть и прочувствовать все страшные события той эпохи. Инициатор и автор игрового урока истории – епископ Орский и Гайский Ириней. Было продумано все до мелочей, от сценария и костюмов до выстрелов запахом настоящего пороха. Подобные масштабные занятия уже стали доброй традицией нашей епархии. Они проводятся ежегодно, и каждый раз ребят ожидает новая игра. Нынешняя тема выбрана не случайно. Урок посвящен столетней годовщине трагических событий 1917 года. Перед началом столь значимого мероприятия был совершен молебен, а затем зрители, затаив дыхание, наблюдали за происходящим, искренне сопереживая события. Взгляды говорили больше, чем любые слова. Возможности действительно воочию соприкоснуться с историей родного Отечества, буквально пережить прошлое, к сожалению, сейчас не так много. Но еще более сложно привлечь внимание молодых к историческим событиям и их осмыслению. Ведь только уроки предков помогут избежать больших ошибок в будущем. Очень значимо и то, что окончанием урока стала панихида по всем невинно пострадавшим за десятилетия гонений безбожной власти. Христианин должен помнить слова святителя Филарета, митрополита Московского, о том, что плохой гражданин земного отечества не может быть хорошим гражданином Отечества Небесного. Каждый из нас призван любить Родину, землю, на которой он живет, а значит знать и уважать свою историю. Этой благородной цели, воспитанию истинных граждан нашего Отечества, возрождению патриотизма в сердцах молодых и был посвящен состоявшийся урок.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 17 по Пятидесятнице. Завтра, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. 26 сентября – память обновления, освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, Воскресение Славущее. 27 сентября – воздвижение честного и животворящего креста Господня. 29 сентября – иконы Божьей Матери «Призри на смирение». 30 сентября – святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. 1 октября – в воскресенье – икон Божьей Матери «Целительница» и «Старорусская». Я вместе со своими коллегами желаю вам плодотворной трудовой недели. Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил: «Старайся жить в присутствии ангела-хранителя, и увидишь, как дивно он все устроит. Увидимся ровно через неделю».